Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Итак, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Денис Маханько, Лиза Горская. И сегодняшний наш гость – Елена Юрьевна Дорман. Переводчик, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И с ней мы беседуем сегодня о наследии протопресвитера Александра Шмемана, книжки которого Елена Юрьевна переводит, издает и просто бережно хранит. А какие-то жизненные вехи, день рождения отца Александра Шмемана, день его кончины, как-то празднуется в Америке, там, в Свято-Владимирской семинарии?
Да, конечно. Мало того, что празднуются даты, но каждый год приглашается, обычно не на дату как раз, а летом, приглашается какой-нибудь известный богослов, там, то есть читаются такие лекции имени Шмемана, то есть и Каллиста Суэр, из тех, кто, кого могут здесь знать, там очень многие читали.
И это такое ежегодное событие.
Ежегодное такое событие, да.
А еще мы попросили священника Сергия Круглова также сказать несколько слов об отце Александре. Предлагаю сейчас послушать эту запись.
Когда-то Флоренский высказал мысль о том, что все наши человеческие изобретения служат в этом падшем и несовершенном мире одной цели – продлить вовне наши немощные органы – зрение, слух, осязание. Писание книг из этого же ряда – это способ общения с людьми, отдаленными от нас во времени и пространстве. Именно таким способом я, как и многие мои знакомые, и общался с отцом Александром Шмеманом. Через его книги, в 1996 году крестившись, а вскоре, в 1999 году, уже став священником, я тогда жадно поглощал все, что написано о христианстве и церкви. И книги Шмемана «За жизнь мира», «Водою и духом», «Исторический путь православия», «Евхаристия», «Таинство царства» и другие стали для меня и путеводителем в этом сложном и многообразном мире, и своеобразным антидотом, прививкой живой и глубокой веры, чистоты, мудрости, здравого смысла против предрассудков, нелепостей, фарисейства, которые нередко сопровождают тех из нас, кто делает первые шаги на пути своего серьезного воцерковления. Я очень благодарен моим друзьям, которые много лет прожили в Америке, были дружны с семейством Шмеманов, редактировали выходящие книги отца Александра. Именно от них, из первых, можно сказать, рук, я получил когда-то и прочел «Дневники Шмемана». Судьба этой книги и ее значение для современной российской культуры уникальны. Книга расходилась, что называется, буквально как горячие пирожки. Ею зачитывались читатели не только церковные, но и светские. И неудивительно, всю жизнь, проведший за границей, отец Александр, как мало кто, знал и любил русскую культуру, русскую и мировую поэзию и прозу. В строках его дневников светская культура предстает вовсе не антагонистом церковности, как это иногда считается, но ее неотъемлемой частью, той необходимой ступенью, которая в ряду прочих ведет нас к небу. И цитаты из Пушкина, Лермонтова, Солженицына звучат в унисон с раздумьями отца Александра, нередко горькими, но всегда радостными и полными любви о судьбах православия. Схожим по значению видится мне и недавний выход в свет книги отца Александра Шмемана об отношении христианства к смерти и заупокойном богослужении. Это сборник его лекций в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, который был переведен на русский и получил название «Литургия смерти и современная культура». Отношение к смерти и смыслу нашего земного существования – современного общества потребления и общества церковного – предмет заботы автора. И хотя все это было сказано добрых 40 лет назад в Америке, мысли отца Шмемана актуальны для нас, современных россиян. Мне посчастливилось быть год назад на презентации этой книги в Московском культурном центре «Покровские ворота», и там прозвучало написанное мною по этому случаю стихотворение. О, благослови именословием Христовым храм и всех входящих вонь, сахарного клена лист багровый, пятипалая ладонь, миром ставший, но не узнан миром, возвращаясь в вечный дом, перед смертью, как перед потиром, руки на груди сложи крестом. Русь, Америка, чужбина ли, отчизна? Хором сил небесная взорвется тишина. Литургия смерти, литургия жизни, вечная весна.
А здесь, в России, как-то будет почтен День памяти отца Александра?
Ну, по крайней мере, наверняка мы, конечно, будем служить панихиду на подворье Православной Церкви в Америке. Это храм Екатерины Великомученицы на Большой Ордынке.
А вот эта книга, последняя из изданных, о которой мы говорили, «Литургия смерти». Почему такое название? О чем она вообще? Название интересное.
Да.
Для тех, кто не
да,
читал.
Да, у нас, даже некоторых смущает.
Как оксюморон в чем-то звучит.
Меня даже просили, чтобы я изменила это название. Но это название авторское. Он говорил, что он пишет такую книгу. Но потому что он использовал слово «литургия» не в узком
не в богослужебном
понятие,
смысле.
Вот как мы сейчас используем литургию, вот одна единственная служба. Утром там. А как использовалось в Древней Церкви? Это, то есть такое вот общее дело, в которое входит все, которое объемлет все, включая смерть.
Угу.
Потому что бессмертие и все остальное, в общем-то, бессмысленно. И угу. Он как раз ратовал за возвращение смерти в ее должный литургический контекст.
Ну, у нас ведь принято как-то вообще на эту тему не говорить. Смерти либо ее нет, либо ее просто все очень боятся. А какова точка зрения отца Александра?
Это очень жаль, что, что она есть и что ее не надо бояться.
Это вот так.
Да,
такой, как
но
бы...
он после того, как он уже узнал свой диагноз смертельный, он еще прожил, в общем-то, 1.5 года, но почти ничего не писал это время. Писал очень мало, и в какой-то момент он писал в дневниках: у меня есть очень много что сейчас сказать. Но я поднялся на такую невероятную высоту, что я боюсь с ней упасть. И когда он умер, а он уже умер, он дома. И, ну, его там оберегали, пытались не пускать студентов, друзей там, и так далее. А когда уже стало понятно, что он вот-вот умрет, то Ульяна Сергеевна распахнула двери и сказала: идите все и смотрите на нашу Пасху.
Ну, это надо так чувствовать, это же...
Она чувствовала, да. Она была очень хорошей женой, они... Была прекрасная семья. Она жива до сих пор.
А расскажите нам о детях отца Александра. Что там?
У него трое детей, двое дочерей, один сын. Сергей Шмеман, журналист, довольно известный. У него Пулитцеровская премия, не помню за что. А сейчас он работает в Париже. Два срока жил в Москве. Был в офисе «Нью-Йорк Таймс». И написал книгу о роде Ассаргиных, потому что Ульяна Сергеевна, она Ассаргина.
Угу.
А старшая дочь Аня замужем за протоиереем Фомой Хопко, который после Мейндорфа тоже был
ректором
Свято-Владимирской семинарии, сейчас на покое, священник. А Маша младшая замужем тоже за священником, отцом Иоанном Ткачком, который все эти годы служил в Канаде, только в этом году уже вышел на пенсию, переехал поближе к семинарии, к Свято-Владимирской.
Но вы как-то поддерживаете связь?
Да,
остались
да,
эти
да,
отношения?
Да, конечно.
И можно ли сказать, что именно благодаря отцу Александру как-то сложилась такая дружба у вас?
Ну, конечно,
то есть он
мы познакомились
большое место
с семинарием.
Занимает ведь.
Да, конечно, мы познакомились в семинарии с ними. Конечно. Потому что моя сестра даже училась в семинарии одно время. Мы просто ездили слушать лекции. И всегда ездили на Пасху в семинарию. Хотя мы жили довольно далеко, у нас была своя приходская церковь. Но на Пасху мы ездили в семинарию. И даже дети мои это еще помнят. И масленица всегда была у нас дома, потому что Мейндорф и Шмеман очень любили блины.
А с чем они их любили?
Со сметаной и селедкой.
А как так получилось, что вы решили в Россию вернуться?
А в связи с предоставившейся, наконец, возможностью, как написал когда-то один человек, наоборот, при эмиграции. Ну, домой хотелось как-то... Хотелось детей как бы вырастить более-менее себе подобными, чтобы было побольше общего.
То есть, несмотря на такое чудесное общество и общение...
Там, в Америке?
Ну, здесь тоже неплохое общество и общение оказалось. Но потом это же уже совсем не то. Когда мы эмигрировали, это нас хоронили на самом деле. Потому что было совершенно всем понятно, что мы не вернемся, они не приедут, что мы никогда в жизни больше не увидимся и уже им навсегда. А в общем-то сейчас можно где угодно жить. Вот мы ездим туда-сюда. Уже никого не теряем.
А вы говорили, что отец Александр Шмеман не был в России, он не хотел ехать именно из-за того, что коммунистическая власть была.
Он не хотел ехать туристом при советской власти.
А иначе никак нельзя было поехать. Ведь как священник он не мог
поехать. Вообще при советской власти он не хотел сюда ехать. Мейндорф ездил, а Шмеман не хотел.
Елена Юрьевна, мы уже несколько раз упоминали Свято-Владимирскую православную семинарию, которая находится в Соединенных Штатах и которую основал, я так понимаю, отец Александр Шмеман.
Нет. Его вызвал туда Флоровский.
Чтобы он там возглавил
ее. Чтобы он тогда был деканом, отец Георгий. Позвал отца Александра, чтобы он там преподавал. Потом Флоровский ушел, и Шмеман стал деканом.
Она существовала раньше. Насколько я понимаю, там ведь на всю эту школу отец Александр оказал огромное влияние.
Он ее, можно сказать, вот создал в том виде, в каком она есть. Потому что когда он приехал, у них было две квартиры на севере Манхэттена, недалеко от Колумбийского университета. В одной квартире они все жили, в другой квартире всем преподавали. А сейчас это огромная территория, как поместье в городке Крест, вот на севере Нью-Йорка, с потрясающей часовней, прекрасно расписанной, трех святителей. Очень уважаемое такое академическое учреждение, то есть уважаемое не только среди православных, но вообще в Америке. И вот чем она мне всегда... Я очень любила эту семинарию, потому что вот там... Невероятно чувствовалась вот эта вселенскость православия, которую так ценил отец Александр. Вот отсутствие местечковости, отсутствие национального клуба по интересам. Это было абсолютно вселенское православие, где преподавали на английском. А студенты были из Мексики, из Ганы, черные-черные, из Южной Африки. Были очень много алеутов, были русские, были карпаторосы, приезжали сербы всякие, хорваты. То есть там были со всех континентов, всех цветов радуги, с детьми и без детей, женатые и неженатые, будущие священники и будущие ученые. И они потом это все везли обратно к себе домой. То есть я считаю, что это просто уникальный вот такой опыт в мировой православной практике.
А сохранился до сих пор этот дух там?
Дух, к сожалению, немножко не сохранился, не очень. Это стало... Отец Александр писал, что он не любит научное богословие, ну, так вот, в кавычках. Вот сейчас это стало гораздо более академическим заведением, чем было при нем. Не таким живым, не таким... Но оно все равно существует и оказывает огромное влияние. И по-прежнему едут из всех концов туда учиться. Пишут там докторские, защищаются, потому что теперь они, по-моему, даже дают докторскую, надо уточнить. И везут это обратно же к себе. И антиохийцы у нас учатся, и греки. Несмотря на то, что у них есть тоже греческая своя семинария, но просто их много. В Бостоне прекрасная греческая. Так что это совершенно прекрасное место. Не говоря о том, что там безумно красиво.
Чего вот это стоило? Пройти вот этот путь от двух квартир в одной из
которых... Ему пришлось стать хозяйственником. Ему пришлось искать деньги, спонсоров, заинтересовывать людей. То есть оказалось, что и это он умеет. Вот у него была вот эта мечта, почему он поехал в Америку. В Париже уже было душно, там уже это... Они варились в собственном соку, в общем-то. А ему хотелось создать настоящую православную поместную церковь. Не русскую, а поместную православную церковь. И об этом шли разговоры. Например, в православную церковь в Америке, кроме нас, русских, входят болгары, входят румыны. Вот их церкви диаспоральные вошли в православную церковь Америки. И велись переговоры с греками и антиохийцами на эту же тему, чтобы создать одну. И несмотря на прекрасные отношения, они, конечно, не согласились, потому что они очень богатые, а православные мы бедные очень. А те очень-очень богатые.
Греки.
Греки и антиохийцы, еще неизвестно, кто больше.
Вот. То есть у них остались национальные церкви,
да.
А православная церковь в Америке... Как бы приняла русских и...
Там есть болгарская епархия, румынская епархия, была мексиканская, пока она не стала автономной, получив же автономию от Православной Церкви в Америке.
Как-то очень сложно все.
Почему?
Не, ну потому что все вот эти... Очень сложно бывает понять структуры этих автокефальных... Да, там церквей, есть канонические, есть неканонические, есть автокефалия.
Нет, православная церковь в Америке получила автокефалию от российской, от русской православной церкви.
Да,
что
но она не признана.
Для начала?
Только кем? Де-факто признана. Вселенским де-факто признана.
Да.
Да юре они там чего-то нос воротят. А так отношения на самом деле
нормальные.
Автокефалия —
это самостоятельность.
Да.
Когда у тебя есть своя структура, свой предстоятель, митрополит, или патриарх.
И как раз Шмеман и Мейндорф, и будущий тогда митрополит Феодосий, отец Даниил Губяк, первый настоятель подворья, вот, с помощью Никодима Ротова.
Митрополита, да,
преснопамятного. Никодима, да, смогли добиться автокефалии.
Это было в 70...
По-моему, в 71-м. Сам, и он не приезжал, сам Шмеман за автокефалией не приезжал, а приезжали другие. Вот Губяк, в частности, приезжал.
Да, я помню, это из подшивок журнала Московской патриархии.
Там фотография есть такая.
Да, там есть фотография, да-да-да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы сегодня вспоминаем о протопресвитере Александре Шмемане, который был богословом, проповедником, публицистом и ученым, и просто замечательным человеком. Елена Юрьевна, вы говорили, что будет в Москве панихида, да, в день памяти,
да,
отца Александра. Давайте еще раз напомним, если кто-то к нам только что присоединился и хочет почтить.
К сожалению, мы пока не знаем, во сколько это будет, но будет это на подворье Православной Церкви в Америке, в храме Екатерины Великомученицы на Большой Ордынке.
У Елены Дорман есть какие-то планы по дальнейшему, может быть, изданию каких-то книжек отца Александра?
Знаете, есть.
А расскажите нам, если не секрет.
Вот то, что вы не знали, вот это то, что я сделала большое собрание статей, я там статьи разделила на разделы более-менее тематические. Так мы теперь с одним издательством, с издательством, которое издало «Литургию смерти», планируем издать вот эти разделы как отдельные книжки тоненькие, чтобы они больше расходились.
Чтобы легче было,
чтобы легче было их с собой носить, чтобы легче было посылать по почте. Так что мы сделаем такую серию статей.
А вот вы говорите по почте. Я недавно был в одном сибирском городе, и мне там люди рассказывают, а вот нам прислали и показывают книжку «Литургия смерти». Кто-то прислал. Вы можете рассказать, что это за какие-то...
Не я ли?
Вот я, собственно, и спрашиваю.
Ну, я в Москве помогаю или представляю организацию американскую, которая называется «Религиозные книги для России», которая была создана в 70-х годах Екатериной Львовной. В общем, Львовой, Екатерины Львовой, для того, чтобы печатать книги религиозные, в частности, Шмемана и Хопка. Тогда вот была сделана основа православия.
Белая такая.
Хопка, белая такая, угу. Да. И «За жизнь мира Шмемана», и как-то передавать сюда. Когда я переехала сюда, то мы решили, что книги надо печатать здесь, а деньги там собираются, мы здесь, а я кого-нибудь уговариваю издать интересующую нас книгу и даю деньги на часть тиража, чтобы взять для бесплатного распространения. У нас есть склад, и мы эти книжки рассылаем, кому даем из рук в руки, кому посылаем по почте. И не только, кстати, в священникам и воскресной школы, но и просто в сельские региональные библиотеки.
Угу.
За что они очень благодарны. Вот так мы рассылали дневники и «Литургию смерти», а до этого все книги отца Александра, и Хопка, и Мейндорфа, и других, и даже Сурожского.
Замечательно. А так как же стать обладателем книги отца Александра Шмемана? Что нужно для этого сделать?
Вообще купить. В издательстве. Издательство «Гранат», в интернете набираешь «Литургию», «Литургия смерти» и «Современная культура». И, в общем, выскакивает...
Можно найти.
К сожалению, да, к сожалению, не во всех церковных лавках можно встретить эту книгу, но в магазинах она есть и уж точно в издательстве.
Замечательно.
Перед тем, как попрощаться, мы хотим пригласить всех желающих принять участие в панихиде, которая состоится в день памяти отца Александра Шмемана 13 декабря в субботу в 16:00 в храме Великомученицы Екатерины на Большой Ордынке.
Ну что же, я предлагаю дать слово еще раз самому отцу Александру. Одна из его проповедей, которые звучали в 70-е годы на радио «Свобода». Мы сегодня вспоминали известнейшего богослова-проповедника, священника, протопресвитера Александра Шмемана вместе с Еленой Юрьевной Дорман, которая переводчик и хранитель его наследия. 13 декабря, день памяти протопресвитера Александра Шмемана, и дадим ему слово. Пусть сегодня прозвучит его проповедь в эфире «Радио Вера». Спасибо большое, Елена Юрьевна, вам.
Спасибо вам.
До свидания. До успехов свидания. Вам в ваших делах.
До свидания.
Всего доброго. Счастливо.
Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло миру свет разума. Этими словами начинается главная, основоположная молитва праздника Рождества Христова. Та молитва, которая повторяется в дни праздника бесчисленное количество раз и как бы пронизывает собою и объединяет в себе все рождественское празднование. Для верующих, церковных людей словосочетание это «свет разума» столь привычно, что о смысле его они уже и не задумываются. Для неверующих, если бы даже они и услышали его, это словосочетание непонятно и даже абсурдно. Что это за свет разума? И зачем разуму какой-то еще дополнительный свет, когда сам разум и есть тот свет, при помощи которого мы живем на земле, и без которого не обойтись нам ни в самом малом, в счете денег, в мытье посуды, ни в самом большом, в прыжке в пространство или же в изготовлении атомной бомбы. Разум — это наука. Наука — это разум. Они — свет. И никакого другого света им не нужно. И потому мы не знаем, о чем это вы, верующие, говорите, когда упоминаете ваш непонятный свет разума. А между тем, произнося, слушая эти слова рождественского песнопения «Свет разума», мы сами того часто не сознавая и не понимая, касаемся самого жгучего и самого важного утверждения христианской веры, и потому над ними, над этими словами, стоит задуматься. Мы знаем, конечно, что религия вообще и христианство в частности отвергаются и даже преследуются в наши дни как раз во имя разума. Разум через науку будто бы доказал, что вера — это в лучшем случае самовнушение, иллюзия, самообман, в худшем — орудие, которым пользовались сильные мира сего, чтобы держать в послушании людей. И вот из-за этого религия, которая на протяжении всех средних веков почиталась высшей из всех наук, была постепенно как бы вытолкнута из области знания, науки, из университета, из школы, из образования. Согласно казенной терминологии, религия осталась уделом темных, непросвещенных, отсталых людей, то есть людей, еще не познавших настоящего, ибо разумного и научного понимания мира, природы и жизни. Но настанет время, и наступит царство разума, царство научного подхода к реальности, когда сбросит человечество с себя последние остатки религиозных суеверий. Такова официальная схема, господствующего в наши дни рационализма, от латинского слова «ratio», то есть именно «разум». Я должен сказать, однако, что неизмеримо более трагическим, чем это отрицание религии рационализмом, представляется мне своеобразный отказ от разума, который можно, увы, слишком часто наблюдать у самих верующих. Словно обиженные на разум, во имя которого неверующие отбрасывают и развенчивают религию, они, верующие, готовы отдать, так сказать, разум дьяволу. В ответ на рационализм они, верующие, утверждают, что веры и не нуждаются в разуме, ибо вера иррациональна, вера вне разума и его законов. Им, верующим, кажется, что таким отречением от разума они как бы спасают веру, делают ее неуязвимой по отношению к нападкам на нее рационализма. Как часто в ответ на вопросы, касающиеся смысла того или иного христианского учения, того или иного религиозного догмата приходится слышать: Этого понять нельзя. В это нужно верить. На деле, однако, такая установка, такое развенчание разума, как месть за развенчание религии разумом, не только чужда христианству, она поистине противоположна ему. И об этом так хорошо напоминают нам слова рождественского песнопения. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло миру свет разума». На деле подлинное христианское учение утверждает, что, как и все в мире, разум затемнился, разум болен, разум грешен и требует исцеления, но сам по себе в творении Божьем человеке именно разум – высший божественный дар человеку. Сам Христос в Евангелии от Иоанна называется «логосом», греческим словом, означающим «смысл», «разум», «объяснение». И в самый главный момент, самого главного, самого священного из всех христианских богослужений литургии, мы произносим слова «Мы приносим Тебе разумную службу». И этими словами утверждаем божественную разумность христианской истины. И слова рождественской молитвы о свете разума означают, что с пришествием Христа, с явлением в мире высшей мудрости, разума, смысла, начинается исцеление и просветление потемневшего человеческого рассудка, воскрешение разума во всей его силе и глубине. Поэтому так важно в эти предрождественские дни напомнить себе и друг другу, что нет в христианстве большего греха, чем вот эта уступка разума дьяволу и слугам его, чем отречение от разума во имя иррационализма, якобы присущего вере. Нет, дьявол не умен, а напротив, дьявол носитель некой метафизической слепоты. Еще в древности с ужасом и с горестью воскликнул безымянный автор псалма, сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Для автора слова эти «нет Бога» был верх безумия, верхом неразумения. Как же мы можем, верующие, одновременно утверждать, что во Христе воссиял в мире свет разума, воцарился подлинный разум, и отрицать разум, уступать его врагам Божьим? Да не будет этого! Нас часто ослепляют внешние успехи рационализма, его удивительные технические и научные возможности. И если ученый, техник, эти открытия делающий, за эти успехи ответственный, вместе с этим отрицает Бога, нам кажется, что уж лучше вере спрятаться за тайну, за непонятность, за чудо, за иррационализм. Но не надо этого. Разум от Бога. Но человек в свободе своей может оторвать его от Бога. И в этом отрыве разум остается разумом, остается божественным даром. И то, на что разум направлен, чем занят, разум делает хорошо. Но на глубине, в отрыве этом, разум уже не видит того, что за внешностью вещей, которой одной он занят. И разве не видим мы бессилие этого от Бога, оторвавшегося разума, всякий раз, когда он подходит к главным вопросам жизни, ко всему тому, что над и за внешностью мира? Вот почему мы, верующие, призваны и благодарить Бога за разум и за все разумное, и вместе с тем молиться о просвещении разума светом Христовым. Рождество Христово – радостное утверждение возможности такого просвещения. Рождество Христово воссияло миру свет разума. И рано или поздно разум человеческий не может не обратиться к источнику разума и источнику света, к Богу, пришедшему в мир для его спасения.
Светлый вечер. На радио «Вера».